по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии снова в эфире. И мы снова с вами. И это наша замечательная команда. Со мной сегодня в студии в нашей виртуальной Алена Вальц. И со всеми нами. Алена, привет тебе.
Доброе утро, Олег. Доброе утро, слушатели наши постоянные и непостоянные, только присоединившиеся. Я напомню, что команда сегодняшнего эфира – это не только я и Олег, но и Ирина и Ян Латашинские, если я правильно, да,
произношу фамилию. Да, да.
Да, и Ольга Каракчеева, неизменная наша Ольга Каракчеева. Я напоминаю, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, находимся с вами в проекте «По страницам Библии», и на данный момент мы с вами переместились опять в Ветхий Завет, и я думаю, что тема у нас сегодня будет достаточно сложная или непростая, вообще как сама книга Иов, которую мы с вами читаем.
Это, пожалуй, одна из наиболее загадочных книг Ветхого Завета, начиная от того вопроса, где же находится земля Уц, о которой здесь идет речь, кончая вопросом о том, в чем правы и в чем неправы друзья Иова, почему они вроде бы говорят правильные вещи, но Бог говорит, что они вот неправильно истолковали, неправильно поняли. Даже нет, кончая не этим вопросом, заканчивая вопросом о самом Иове. А вот он-то правильно рассуждал или неправильно? И как получилось, что Бог как-то вот так не совсем положительно отнесся к высказываниям друзей, с одной стороны, а вот Иов ведь тоже говорил какие-то богословские, может быть, не вполне ортодоксальные вещи, но Господь его все равно принимает. Нет! Еще одна загадка. Небеса. Вот, Ален, ты можешь себе такое представить? Небеса, престол Божий. К нему приходят ангелы. И среди ангелов приходит к нему сатана. И Бог с сатаной еще разговаривает.
То есть, вот... Ну, вообще очень странно, на самом деле. Это как человеку читающему. Но, опять же, я не могу не сказать, что очень интересно это было, опять же, преподнесено вот в предзаписанных эфирах. И вообще, я хотела, кстати, сказать, мне очень нравятся эти передачи, потому что доктор Маги, он не, знаешь, так скажем, не узколобо, не с одной точки зрения подходит к этим историям, но он дает несколько разных версий. Там вот ты сейчас сказал про страну Уц, потому что я, когда читаю мою Библию, у меня здесь вот прям есть сноска к первому стиху, где находится страна Уц, и все как бы однозначно, и все понятно, что ты дальнейших вопросов не задаешь. А вот когда тебе информацию преподносят, что вариантов на самом деле может быть много разных, это помогает тебе немножко размышлять и задумываться, и как бы, ну, нельзя не сказать спасибо доктору Маги, нельзя не сказать спасибо тебе и вообще этому проекту, что мы можем рассуждать и читать вместе, и делать какие-то свои выводы.
И все-таки в ближайших передачах я буду несколько спорить с доктором Маги, с его оценкой Иова, да, потому что, наверное, я традиционалист, узколобый в этом плане, хотя нет, лоб у меня не такой узкий, только волосы вырастают, челку стричь пора. Буду спорить, наверное, в том плане, что доктор Маги будет иногда на Иова, ну, не наезжать, конечно, но указывать на то, что вот Иов либо ошибается, либо очень близко подходит к ошибке. Я-то более склонен воспринимать Иова именно как праведника, который находится в чрезвычайно сложной ситуации. Но мы с вами об этом будем говорить. Возможно, ты тоже поспоришь и со мной, и с Маги, и так далее. А может быть, мы просто поймем, что это действительно настолько многогранная книга, и тут сразу вспоминается объяснение одного пастора. Он говорит, смотри, не ожидай абсолютно правильного академического богословия от человека, у которого целую ночь подряд болит зуб. Это минимум. А от человека, который мучается с болью, и многие из нас, к сожалению, с этим знакомы, кто-то даже по личному опыту, а кто-то по опыту родственников, например, у человека рак, да, и человек умирает, и человек умирает тяжело, и человек умирает в боли. И действительно, вот в этом состоянии, в тяжелом состоянии, человек может говорить очень разные вещи. А страдания Иова, конечно, оказались куда больше. И интереснее всего тот факт, что Иов не понимал, откуда происходят эти страдания. Так вот, когда мы будем читать с вами об этих, эти высказывания Иова, некоторые из высказываний, особенно ближе к концу книги, во второй половине книги, просто надо помнить, что с ним происходит, и не ждать крутого богословия, хотя на самом деле у него богословие, пожалуй, лучше, чем у его друзей. Но об этом будем говорить несколько позже. Алена, а ты лично сама, когда в первый раз помнишь свою первую встречу с книгой Иова, свое знакомство с этой книгой? Это было просто чтение Библии, скажем так, от начала до конца?
Да, это было чтение Библии от начала до конца, и я помню, что... Ну, на самом деле, книга Иова, она до сих пор мне, скажем, наверное, это одна, если уж так честно говорить, наверное, это одна из тех книг Библии, которые, если так можно сказать, не очень мне нравится, потому что я ее, возможно, не до конца понимаю, и потому что там, с одной стороны, очень-очень много отдельных умных вещей, но вот как их собрать все в один такой кубик и разобраться, кто прав, кто виноват, вот в этом есть некая сложность, и она, конечно, вот длинная, там как будто все об одном и том же, эти повторения постоянные. Но да, в общем, она как, эта книга, скажем так, она как изначально не была мне близка, и до сих пор вот как-то не прониклась я, наверное, к ней. Хотя книга сильная, книга непростая. Опять же, непростая, потому что говорит о человеческих страданиях. Это, по сути, то, с чем каждый из нас сталкивается каждый день. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. И ну, тема-то, она все равно актуальная. И мы все равно задаемся вопросом, а нужны ли эти страдания, для чего эти страдания. Но вот именно в плане чтения книги она ну, сложная.
Потому что книга эта написана в традициях восточной литературы. Эти повторы, эти акценты, которые действительно... То есть такое ощущение, что у тебя сюжет или, скажем так, изложение развивается по кругу. Это не аристотелевская подача. Первое, второе, третье. Это к чему мы с вами привыкли. У нас же даже на обед аристотелевская подача. Первое, второе, третье. И вот какое-то заключение. Нет, это скорее мы ходим кругами. И мы пытаемся рассмотреть некую сущность, которую хотим рассмотреть, с самых разных сторон. И тогда у нас уже получается некий общий взгляд. Для меня знакомство с книгой Иова было весьма странным на самом деле. Это был 89-й, по-моему, год. Я уже был верующим, но всю Библию к тому времени еще не прочитал. И был тогда на втором курсе университета, и у нас был спецсеминар по зарубежной литературе. И, собственно говоря, на одном из первых семинаров этого курса зарубежная литература раннего Средневековья, собственно, вот об этом шла речь тогда в этом курсе. И преподаватель... На самом деле, иногда преподаватели любят подставлять студентов. И подставлять несправедливо. Надо сказать, что тогда еще Библию найти и прочитать было достаточно нелегко. Это еще... То есть в 90-м, 91-м году это уже будет лучше, проще. А в 89-м году многим из нас нужно было еще идти в читальный зал библиотеки университетской, чтобы прочитать Библию. И вот преподаватель на одном из семинаров, было это, как сейчас помню, в понедельник, говорит, у меня для вас задание к следующему понедельнику. По-моему, я даже об этом рассказывал уже в эфире. Он говорит, к следующему понедельнику прочитайте, пожалуйста, Библию. И даже те из нас, кто Библию не читали вообще...
Прочитать или прочитать?
Прочитайте, пожалуйста, Библию. Именно так. Вот, даже те, кто не читали Библию, ее, по крайней мере, видели. Ну, те, кто видели ее только на папиросной бумажке, такую тоненькую, они, конечно, не поняли смысл происходящего. Ну, такая маленькая книжечка, что ж, без проблем. Но когда пришли в библиотеку, и стало понятно, что это нереально, ну вот мы просто разделили. А ты читаешь одну, эти книги, ты читаешь эти книги, а потом перескажем. Ничего из этого не получилось. И мы приходим на следующий семинар, в понедельник следующий. Он говорит, ну, прочитали книгу Библию? Преподаватель нас спрашивает. Мы говорим, ну, как бы да. И он задает вопрос, а какая самая важная книга в Библии? Библия, она же из многих книг. Какая самая важная? И знаете, это вот из тех вопросов, на которые ты не ответишь, если ты не знаешь, какой ответ ожидает от тебя преподаватель. Ну, потому что вот нет на это ответа. Короче, вдруг выяснилось, что для него самая важная книга – это книга Иова.
И интересно.
Ни один из нас не мог бы... То есть, действительно, вот такую контрольную можно написать, только если заранее тебе сказали ответ. А дальше он такой спрашивает, скажите, пожалуйста, кто главный... Да, кстати, выяснилось, что никто из нас книгу Иова-то не прочитал. Ну, потому что мы же кто-то в начале, кто-то в конце.
Вот. А середину упустили.
Да, что там как бы. Вот, кто, говорит, главный герой книги Иова? Главные герои. Мы такие, Иов. Он говорит, нет, не Иов. Мы больше никого не знаем. И тут он выдает. И, кстати, он был прав в том, что он сказал дальше. В подходе он был неправ, нельзя так. То, что он сказал, был прав. Дальше он был прав. Он говорит, главные герои книги Иова – это Бог и сатана. Потому что Иов, вот его жизнь становится предметом вот этого спора между Богом и сатаной. Да, Иов – человек, о котором эта книга. Но если бы не спор, который описан в первой главе, никаких дальнейших событий не было бы. Иов бы жил себе и не тужил. И, кстати говоря, он служил бы Господу и продолжал бы служить Господу. И, собственно, с этого спора все и началось. И второе, на что обратил внимание наш преподаватель тогда, ну, наверное, здесь он не совсем был прав. Он говорил, спор о том, кто сильнее. Даже если кажется, что сильнее сатана, на самом деле побеждает, на самом деле сильнее в исторической перспективе, в большой перспективе всегда Бог. Наверное, не только об этом там спор и о спасении, там спор и о том, почему человек в принципе служит Господу. И знаешь, что интересно? После этого мы все побежали в библиотеку читать книгу Иова. Вот. А почему это было важно? Потому что дальше тема книги Иова неоднократно звучат в мировой литературе. И мы с вами тоже к этому еще подойдем. Ну, давай мы почитаем комментарии. У нас там была пара комментариев, вопросов по книге Иова. Давай мы с них начнем, и потом уже перейдем. Если сегодняшний есть комментарий, тоже можно почитать, а потом перейдем к тексту.
Хорошо, давай я начну с комментария Пола Лапина, который пишет, читаешь книгу Иова, и вроде все говорят все правильно, но Господь вознегодовал на друзей Иова. Не так верно говорили о Господе, как раб Иов. Что неправильного говорили друзья?
Будем на это отвечать, Пол, во время нашего обсуждения. Скажем так, сегодня Алена уже ссылалась на вот те материалы доктора Маги, по которым готовятся наши программы. И там он говорит очень важную вещь. Он замечает, что друзья говорили правильные вещи в неверном контексте. То есть дело же не только в том, чтобы сказать правильно. Дело в том, чтобы ответить на тот вопрос, который человек на самом деле задает. Есть такая английская фразочка, и, по-моему, кстати, доктор Маги на это обращал внимание. Значит, английская фраза такая. «Jesus is the answer to all questions». Иисус является ответом на все вопросы. И звучит это вроде бы очень красиво. Звучит это набожно. Но это неправда. То есть Иисус действительно отвечает на все вопросы. Иисус помогает найти ответ на все вопросы. Но Иисус сам по себе не является, например, ответом на вопрос, сколько будет 2 плюс 2. Да, 2 плюс 2 все-таки будет 4. Значит, и я не могу сказать человеку, который проходит через жизненные страдания, через сложности, я ему не могу сказать, что, слушай, на все твои вопросы ответ Иисус. И, собственно, вопрос меня не интересует, я уже знаю ответ. Что бы ты ни спросил? Так вот, друзья Иова говорят правильные вещи. Но они не знают Бога, они знают о Боге. Иногда есть смысл со страдающим человеком просто посидеть вместе и помолиться тихо. Друзья, вон, 7 дней сидели с Иовом, тихо сидели, на 8-й заговорили. Может быть, не надо было им заговорить. Потому что иногда нужны не наши разговоры, а иногда нужно просто наше сострадание. Представьте себе, пожалуйста... Ой, страшную ситуацию. Реально страшную, да? Потому что, короче, мать потеряла ребенка. И потеряла больно ей. Она потеряла ребенка в болезни, он умер. Вот. Или только что родившегося ребенка. И вот приходит такой юный богослов. Юный, потому что я надеюсь, что человек хоть с каким-то жизненным опытом не сделает того, что я опишу. И начинает этой маме говорить примерно следующее. Ну, вы не плачьте, пожалуйста, все в порядке. Ваш ребенок уже в небесах. Он с Господом. А вообще-то, говорит он этой маме, я сейчас рассказываю реальную жизненную ситуацию, кстати говоря. А вообще-то то, что вы вот уже целый день плачете, вы знаете что? Это ваше недоверие Богу. Потому что Бог-то утешает, а вот то, что вы плачете уже целый день, это значит, вы не принимаете его утешение. Веры в вас мало, сестренка дорогая. Ален, как почувствовала бы себя мама в этой ситуации?
Ужасно.
Почему? Он же все правильно сказал.
Ну, потому что человек, когда он проходит трудный момент, он в первую очередь нуждается в утешении, а не в том, чтобы его в чем-то обличали, в чем-то назидали. И более того, ты знаешь, у меня у самой есть такой пример, скажем, ну, достаточно близких знакомых людей, которые тоже потеряли ребенка, и, скажем так, такие люди, умудренные опытом, такие же христиане, стали как бы маме, которая потеряла этого ребенка, говорить: ну не переживай, у тебя же там еще осталось там больше, там раза в 4. Это же, ну как так вообще? Просто хочется сказать. И при этом она там, ну, отвечала им: ребят, вы неужели не понимаете? Этого ребенка уже никто не заменит. И, кстати, это опять же также история Иова. Это тоже непонятно. Видишь, Господь забрал у Иова этих детей, дал новых, но новые дети – это не прежние дети, понимаешь? То есть одно благословение, оно не всегда может перекрыть ту потерю, которую ты пережил, да?
Абсолютно. И вот не переживай, Господь тебе еще даст и прочее. На самом деле переживать и даже жаловаться – это вполне нормально. Господь это принимает. Мы это знаем, например, потому что читаем Псалтирь. Да, вот. Там есть такие псалмы. Мы когда до псалмов с вами дойдем... Слушайте, у некоторых ортодоксальных пасторов волосы повыпадают, если они осмыслят, что на самом деле в этот момент говорит Давид. Давид почти доходит до того, чтобы бросить упрек Господу. Упрек Господу он не бросает, но вопросы он задает очень... и очень суровые. И вот это вот «не переживай». Знаешь еще, почему так иногда говорят? Потому что видеть чужое страдание и чужие переживания бывает больно. И мы другому человеку говорим: «Да не плачь ты». Не только потому, и даже не столько потому, что хотим его утешить. А мы хотим, чтобы он нам... Сейчас грубо скажу, ну, простите, друзья. Мы хотим, чтобы он нам на нервы не действовал. «Ну, что ты все плачешь? Уже второй день плачешь». И вот это действительно тяжелые вещи. Мне доводилось быть свидетелем ситуации, когда в семье, христианская семья, все, они служат Господу. И одного из детей в этой семье забрал Господь, когда ребенок был, ну как, нет, уже не ребенок, но взрослый, в общем, подросток, да? Вот, и Господь его забрал, он болел и умер. И ушел в вечность. И вот совершенно серьезные христиане говорят: ну, видать, нагрешил он слишком. Вот Господь его и наказал. Чего? Откуда у вас такое знание? В кавычках. Да, вот книга Иова, она как раз про то, что события, которые происходят с Иовом, имеют свое начало в небесном споре. Иов об этом не знает. Иов не знает те слова, которые говорил про него Бог, которые говорил про него сатана. И такое применение к современной жизни, когда мы встречаемся с человеческим страданием, есть смысл допустить, я так мягко очень говорю об этом сейчас, есть смысл допустить, что мы тоже что-то не знаем. И прийти и сказать, что вот ты страдаешь вот потому-то и потому-то, но это как-то, значит, взять на себя слишком много. А мне в свое время, поскольку у меня серьезные проблемы со зрением, у меня очень слабое зрение, мне в свое время, знаешь, чего приходилось слышать часто? Я тогда, сейчас не приходится слышать, потому что я уже выставляю свои границы. Вот. И этим людям просто до меня не добраться. Если они пытаются добраться, то, в общем, они натыкаются на границу. Они думают, что я совсем безбожник, наверное. Потому что граница очень серьезная. Но я в свое время пострадал от этих людей, которые приходили и говорили: «Сейчас я на тебя возложу руки, и ты прозреешь». И вот начинается это «Аллилуйя! Там, Господи!» там, и так далее. «Не прозрел?» «Не прозрел». «Да веры в тебе мало! Господь же не создавал слепые глаза!» Вот, вот это все. И вот про это все книга Иова, между прочим. И вот друзья приходят, и они говорят, в общем, зачастую правильные вещи. И по некоторым словам друзей Иова проповедовать можно. Только контекст не тот. Вот как-то это тяжелая штука, да? Очень такая.
Давай прочитаем еще один комментарий. Вероника Седых написала нам, оставила комментарий к одному из постов на этой неделе. Она пишет: «На Иова обрушилась лавина, концентрированная полнота испытания. И, думаю, самое для него было тяжелое – это молчание Бога. От непонимания ситуации его страдания становятся еще тяжелее. Потому что праведники, когда в их жизни что-то происходит негативное, всегда пытаются понять причину, и Бог объясняет. А здесь тишина. Вместо себя Бог посылает друзей, и вот перед ним рисуется психологическая картина. И Иов задает вопрос Богу, как бы обращаясь к друзьям, и наблюдая за своей этой ситуацией, очень многое открывается. Так Бог открывается во всей своей полноте не только Иова, но и нам, последующим поколениям».
Вот я единственное, что не очень уверен, что это Бог вместо себя посылает друзей. Кажется, что друзья все-таки просто приходят. До Бога действительно Иов пытается достучаться. Вероника абсолютно четко, правильно замечает, что у Иова вопросы к Богу. И действительно, на протяжении долгого времени Бог молчит. Друзья говорят. Там очень интересный потом четвертый будет собеседник. Да, вот первые трое, мы долго будем о них говорить. А потом придет четвертый. И он, кстати говоря, Иова в некоторых вещах и обличит. Вот, но я не думаю, что это Бог вместо себя, конечно, их посылает. А вот история, когда ты хочешь достучаться до Бога и молчание – да. А еще задумайтесь, пожалуйста, про жену Иова. Мне кажется, что тот призыв «Похули Бога и умри», который звучит из уст жены, это тоже часть, того, часть испытания. Типа, ну что тебе страдать? Да, от тебя и так Бог уже отказался от тебя, он от тебя и так отрекся, что на самом деле неправильно. Более того, сравните, пожалуйста, этот призыв «Похули Бога и умри» с тем с договором, который был между Богом и сатаной. Да, сатана имеет право на все, он не имеет только одного права. Что он не может взять у Иова? Помнишь?
То прости, прослушал немножечко.
Сатана не может тронуть, не может коснуться чего в Иове?
Самого его, души его.
Да. «И сказал Господь сатане», это 2 глава, 6 стих у нас, «вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова, и так далее. Значит, душу. Жена говорит: «Умри». То есть ты похулишь Бога и умрешь. Но изначально договоренность такая, что сатана не может коснуться Иова, не может коснуться, простите, может его коснуться, но не может коснуться его души. Тут, кстати, тоже интересная история. все-таки в оригинале это душа в смысле, как и стал, и вдохнул в Бог в человека душу, и стал человек душою живою. А это у нас книга «Бытие», вторая глава. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдохнул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот это вот. И, скорее всего, конечно, понимание здесь именно как «жизнь». То есть ты не можешь отобрать у Иова жизни. А все остальное делай с ним все, что хочешь. Будет ли он мне верен? Вот. И вот этот, кстати говоря, сюжет потом в мировой литературе разбирается. А что, если сделать дальше? Ограничение перед сатаной поставлено здесь именно так. Ты можешь сделать все, что хочешь, не забирай только его душу или его жизнь. Пройдет много веков. Наступит 1809 год. И Гёте напишет своего Фауста. И вот Гёте уже в современных ему условиях обратится к этой теме. Там первая часть в 809-м, вторая в 832-м, если я не ошибаюсь, написано, потому что он перерыв делал. Да, эти части выходили не одна за другой. Вот. Но через много веков он обратится к этой теме. Она его затронет. И тут есть вопрос, который я иногда задаю студентам на конференциях. И обычно на него либо не отвечают, либо отвечают неправильно. Я спрашиваю студентов, я говорю: люди, скажите, пожалуйста, а с чего начинается Фауст Гёте? Вот первые события. Что вообще там происходит? Алену я спрашивать об этом не буду, потому что Алена знает. Алена студент-филолог, был бывший, и вообще бывших филологов не бывает, поэтому она точно знает. Студенты других профилей либо не говорят ничего, либо кто-нибудь скажет: ну как, ну там сидит такой Фауст в начале, и он все науки постиг, и, значит, вот ему скучно, ему является Мефистофель, и начинается этот разговор. И, услышав это, я говорю: нет. Фауст начинается по-другому. И студенты напрягаются. А я понимаю, почему они напрягаются. Значит, когда ты начинаешь читать по Фауста, мы же все привыкли, многие из нас привыкли, ты начинаешь читать книжку, там предисловие. Да, ты предисловие пропускаешь. Да ну его предисловие. Вот. А когда ты начинаешь Фауста читать, там еще дальше пролог. Но он, конечно, уже в стихах, это явно уже Гёте написал. Да ну его пролог. Ты начинаешь читать первую сцену. И в первой сцене действительно сидит Фауст, и ему скучно, потому что он постиг все науки и так и не достиг счастья. Вроде все понятно. Но ты пропустил самое главное, потому что пролог Фауста происходит в небесах. Там ангелы воспевают Бога. Там среди этого ангельского пения является Мефистофель. И Мефистофель вступает с Богом тоже в спор, как раз по поводу Фауста. И вот что интересно. Бог позволяет Мефистофелю испытать Фауста, испытать его веру, и Мефистофель получает разрешение взять душу Фауста. То есть Гёте делает один шаг, на один шаг проходит, на один шаг дальше. В книге Иова ставится вопрос: что если дать сатане возможность тронуть человека, но не коснуться души? Может ли быть спасение? Фауст ставит вопрос, простите, Гёте ставит вопрос: а что, если еще больше? А что, если даже душа будет доступна сатане? И, кстати говоря, мы, когда дойдем до конца книги Иова, вспомним также и конец Фауста. Потому что там тоже обыгрывается интересная вот эта история спасения. Оказывается, что даже в этом случае спасение возможно. А мы богословски можем поспорить с тем, как Гёте это истолковывал, но другой вопрос. Вот. Но в любом случае выходит, что сатана имеет определенные границы, и какие бы границы эти ни были, Бог все равно оказывается сильнее. Вот ведь какая история. А дальше, если еще на один век вперед пройти, можно вспомнить Булгакова, можно вспомнить «Мастера и Маргариту», можно вспомнить... Смотрите, у нас Иова, значит, сатана приходит, да, пытается испытывать и так далее. Вот, правда, Иов сам этого не понимает. Он не понимает, почему с ним это происходит. А в «Фаусте», соответственно, Мефистофель появляется, когда из жизни Фауста практически изгнан Бог. Да? Фауст постигает все науки, но до Бога ему дела нет. А вот в «Булгаковском мастере Маргариты» в Москве появляется Воланд. Это в городе, из которого изгнали Бога. Это в городе, в котором царствует атеизм. Что будет дальше, если из целой страны изгнать Бога? То есть вот тот же вопрос ставит Булгаков. Это поразительная история. Почему она поразительна? Почему она важна? Потому что оказывается, что Бог-то торжествует. А вот если Он не торжествует, то остается бездомный, который потом будет в новолуние испытывать очень серьезные муки. Ну ладно, это уже другая история. Вот книга Иова, она просто дальше пронизывает всю историю. Вот, что-то есть из комментариев у нас, прежде чем перейдем к тексту?
Давай прочитаю, да, еще один комментарий. Та же самая Вероника спрашивает, а как Моисей мог согрешить за то, что не удостоился войти в землю обетованную? И его грех, в общем-то, не такой уж скверный, но однако это лишь свидетельствует о том, что человек, находясь здесь, на этой земле, остается человеком со своей двойственной природой.
Да, про грех Моисея мы говорили. Говорили неоднократно. Послушайте наши старые записи. Вот в Божьих глазах он оказался достаточно скверный. Вы знаете, Вероника, я вас понимаю. Я иногда так сижу, думаю, ну чего, ну надо же проявить немножко милосердия. Сейчас скажу страшное. Анания и Сапфира, да. Я понимаю, что они солгали. Они солгали даже не Петру, они солгали Святому Духу. Вот. Но такой либерал во мне говорит, да надо было их отправить к душепопечителю, да надо было разобраться в их мотивах, да может быть, у них там было тяжелое детство, ну и вообще непонятно, из какой среды они появились. Зачем все так сурово? А потом христианин во мне на все это отвечает, что Бог знает. Бог знает их гораздо лучше. И Бог знает, что серьезно, а что несерьезно. Почему это важно? Потому что дальше возникает вопрос о моей собственной жизни. И буду ли я спорить с Богом? Не начну ли я говорить, Господи, слушай, ну, ты, конечно, сказал в своем слове, что это серьезно. Но на самом деле это как бы не очень серьезно. Давай мы с тобой поторгуемся. Так вот, торговаться с Богом никто не будет. Как-то так.
Вот, кстати, Виталий пишет. «По делам вашим воздастся вам». Многоточие. Согласно этому, говорит Виталий, можно моделировать свое будущее.
Если допустить, что ты сможешь сделать достаточно добрых дел, чтобы и сделать мало или не сделать ни одного греха, потому что наказание за грех – смерть, возмездие за грех – смерть, но дар Божий – жизнь вечна в Иисусе Христе. Мы знаем вторую часть фразы, но надо помнить и первую часть фразы. Значит, Виталий, если я могу предположить каким-то образом, что я смогу сделать достаточно много, не просто достаточно много хороших, добрых дел, но я не совершу ни одного греха, я этого предположить не могу. Понимаете, вот эта картинка с чашами весов, а весы вот эти, да, значит, добрые дела, злые дела, добрые, злые, она не работает, потому что один грех достаточен для того, чтобы утянуть вот эту чашу с черными камушками вниз. То есть вот все. И надо, чтобы пришел сам Господь, чтобы с этой чашей, ну, это вот детская игра, да, значит, добрые дела или там хорошие события. Это белые камушки, плохие черные. Давайте посмотрим, что там больше будет. Вот. Больше оказывается черных камушков, потому что одного хватает. И вот нужно, чтобы пришел Бог, чтобы эту проблему решить. Иначе эта проблема никак не решится. Так что смоделировать я бы с удовольствием, но не могу никак. Даже если мне вдруг кажется, что я как-то могу, читаю Библию, и она меня приводит к мысли, что таки нет. Вот, сможем перейти к тексту?
Да, конечно. Как бы сейчас, конечно, давай перейдем к тексту.
Спасибо большое. Вот, итак, этот пролог книги Иова великолепен на самом деле, потому что, во-первых, сатана приходит так же, как он пришел когда-то к Еве. В каком смысле? Помните, сатана задает Еве вопросы, чтобы посеять сомнения в правоте Божией. Здесь Бог задает вопрос, сатана отвечает: «Я ходил по земле, я обошел ее», то есть «я все видел». Дальше Бог задает следующий вопрос: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал. И вот дальше сатана задает вот этот противненький, мерзкий, склизкий вопросик, в котором сеется сомнение. Помните, как в третьей главе Бытия? Правда ли сказал Бог? Истинно ли сказал Бог? То есть тут, наверное, есть какие-то скрытые намерения. Вопрос Бога к сатане не про скрытые намерения. Он типа, вот видел ты или нет? А дальше хороший вопрос сатаны, потому что он показывает его сущность. Разве даром богобоязненен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? А дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. То есть, ну, вопрос ставится так. Вот любовь к Богу и служение Богу, оно действительно бескорыстно. Или это потому, что ну, ты ему даешь все, естественно, он тебе служит. И верующие люди сегодня на самом деле порой тоже слышат этот вопрос. Не, ну понятно, ты Богу служишь, да, он там тебе дает одно, другое, третье. Понятно, ты его любишь. А что если? Но это ведь вопрос, который относится к каждому из нас. Я думаю вот о чем. А что если Бог заберет у меня то, что для меня в этой жизни реально представляет ценность? А я буду служить ему или нет? И опять-таки, я прошел через 90-е годы, 2000-е годы. Я видел людей, которые приходили в христианское служение, думая, что здесь будут деньги и слава. Денег и славы не оказывалось. Ну, были деньги, чтобы прожить, да, но не было денег, чтобы стать богатыми. И человек уходит не только из христианского служения, он уходит и из церкви, он уходит и от Бога. Один знакомый сказал очень честно по этому поводу, мне не нравится эта фраза, но при этом она честна. Он говорит, Бог не оправдал моих надежд. Чего он не сделал? А он обязан был. И вот тут как раз вопрос, разве даром он служит? Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Теперь первое испытание. Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. То есть на тело пока еще, да? Вот. Это первое испытание. Иов выдержал. И выдержал очень хорошо. Следующая встреча Бога и сатаны. Тогда начинается второе испытание. Как раз вот это вот все отдаю. И тело отдаю его, только душу его не тронь. А прочитай, пожалуйста, вопрос... ответ Иова жене. Вообще, честно говоря, я, по-моему, я это убрал из русского перевода. У доктора Маги была фраза... Она, по-моему, убрала, не уверен. Она очень точная. Но я понимаю, что некоторым из наших слушателей она не понравилась бы. Он говорит, Не знаю, говорит, если бы у меня была такая жена, как у Иова, может быть, я и сам на себя руки наложил. Потому что в тот момент, когда ему нужна была поддержка, тут иногда говорят, может быть, она ему хотела помочь, сделать проще, там, возьми, умри, и все. Но обратите внимание на начало реплики жены в 9 стихе. Ты все еще тверд в непорочности твоей. То есть, ты зря вообще это все еще. Ты зря вообще заморачиваешься. Вот не надо тебе заморачиваться, ты вообще, ты так все уже потерял. Откажись от этого. То есть, иметь жену, которая настолько тебя не понимает, настолько не поддерживает. Вот, ну вот прочитай, пожалуйста, ответ Иова.
Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими».
Вот. А причем тут интересная вещь. Ведь это злое, оно допущено Богом. Оно позволено Богом. Но Иов ставит вопрос. Ставит вопрос, который для нас актуален тоже сегодня. А я христианин только пока мне хорошо и легко? А я христианин только пока это модно? Только пока это как-то котируется в моем окружении? Или даже так? А я христианин только пока Бог дает все, что мне необходимо, и больше того? Что если придут испытания? Что если придет болезнь? Что если... человеку, христианину, у него времена Иова, а в современности говорят, он был пастором много лет, 30 лет был пастором, потом заболел, серьезно заболел. И больно заболел. То есть ему самому было тяжело, он страдал. И вот ему один из родственников, можете себе такое представить, говорит, родственник неверующий. Говорит, я не понимаю. А ты ведь всю жизнь служишь Богу. Как мог Бог допустить, чтобы ты вот так сейчас страдал? И я не знаю, что этот пастор ответил, но тут показателен сам вопрос. А если я всю жизнь служу Богу, значит ли это, что Бог не будет больше проводить меня через испытания? Значит ли Бог, что Бог не будет чего-то допускать в моей жизни? Конечно, нет. А многим почему-то кажется, что значит. Дальше еще одна история. Признаюсь, да и сейчас это для меня нелегко. Мне бывает действительно трудно видеть страдающих людей. Прочитай, пожалуйста, с 11-го, да, давай просто с 11 по 13, прямо до конца главы.
«И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз фимонитянин, Велдат савхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико».
Вот, они приходят для того, чтобы его утешать. Они приходят для того, чтобы быть с ним. И 7 дней они молчат, они ничего не говорят по этому поводу. Они рыдают, да, раздирают одежды. И они понимают, что его страдание действительно великое, действительно большое. Вот. И более того, как кажется, они не ожидали увидеть того, что увидят. То есть они понимали, что будет страдающий человек. Они не думали, что это настолько тяжко. Они пришли сетовать с ним и утешать его. И они не справляются с этим. Вот сейчас, как это аккуратно сказать? Да, с одной стороны, мы призваны плакать с плачущими и радоваться с теми, кто радуется. С другой стороны, когда вы идете к человеку, которого собираетесь утешать, самое время серьезно и усердно молиться Богу, чтобы Он дал вам именно быть утешителями, чтобы не прийти и не сделать еще больнее, потому что вот эти вот друзья делают еще больнее. В третьей главе есть какие-то комментарии или что-то ты хотела сказать, потому что я тут что-то заговорился.
Нет, давай дальше.
Да? Mm-hmm. Вот. А в третьей главе Иов начинает говорить. И говорит он суровые вещи. Он говорит, лучше бы я не родился. Или лучше бы я умер сразу при рождении. Зачем вообще все это было? Вообще зачем все это было в моей жизни? Я не хочу жить. И вот он представляет разные картины своей смерти. Он представляет те варианты, которые могли бы быть. Прочитай, пожалуйста, 20 и 21 стихи.
На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад. Обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. Дальше.
А теперь вспомни, пожалуйста, слова жены Иова. Что она ему предлагала?
Ухулить Богу, умереть.
И умереть. Чего хочет Иов?
Умереть.
Но он не хочет при этом похулить Бога. Вот когда мы читаем Библию, важно в следующей главе не забывать про предыдущую главу. Когда Иов говорит о смерти, а он много раз здесь говорит о смерти, он настойчиво говорит о смерти, настолько настойчиво, что друзьям это уже начинает надоедать. Но они не готовы вообще были к такому. И он хотел бы умереть, но тот способ, который предлагает ему жена, был для него абсолютно неприемлемым. Вот какая штука. Вот здесь мы начинаем видеть, насколько действительно сияет Иов. Он говорит, да, вот идея умереть, которую предлагала моя жена, или не родиться вообще, это даже неплохая идея в его понимании в тот момент. Но только не тем способом. Вот эта тонкость помогает нам действительно понять Иова. А дальше начинает его обличать первый из друзей Елифаз. Начни, пожалуйста, читать Елифаза, 4 главу, 2, и со 2 давай по 6 стихи, по 5 стихи.
Да, прочитай с первого. «И отвечал Елифаз фимонитянин и сказал, если пытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колено ты укреплял, а теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом».
Да,
Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой и непорочностью путей твоих, упованием твоим?
Абсолютно правильное богословие. Абсолютно неуместно высказанное. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты сам и радовался с теми, кто радуется, и плакал с плачущими. Мы благодарим Тебя за то, что Ты рыдал, когда был на могиле Лазаря, зная при этом, что Ты готов его воскресить. Мы благодарим Тебя за то, что Ты рыдал над Иерусалимом. И, Господи, дай нам доверяться Тебе. Помоги нам иметь правильное, верное богословие, но не выученное из книжек, а воспринятое в общении с Тобой, Иисус. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.